На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 октября, Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Шота Чичиашвили. История амнистии с последующим расстрелом. Что делал убитый грузинский криминальный авторитет в Украине? Суд абсурда. 130 тысяч рублей и 6 месяцев заключения условно. Требует для гражданской активистки Тамары Мерекишвили прокуратура Лениногорского района. Опыт войн и безнаказанности. Какие именно уроки можно извлечь для успешного урегулирования на востоке Украины? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Громкая перестрелка в пригороде Киева может спровоцировать не менее громкий скандал в Грузии. Ликвидированный на днях украинскими спецназовцами Шота Чичиашвили оказался известным на родине криминальным авторитетом, признанным виновным в тяжких преступлениях, осужденным на длительный срок и выпущенным по амнистии после прихода к власти грузинской мечты. Теперь грузинская оппозиция обвиняет правительство в использовании преступника в борьбе с политическими оппонентами. Что делал бывший спецназовец Чичиашвили в Украине, выяснял Владимир Унанянц.
Кадры оперативной съемки, на которых запечатлен штурм строительного вагончика в селе Хотяновка Киевской области, где скрывался подозреваемый в нападении на сотрудников полиции уроженец Грузии Шота Чичиашвили, последующая перестрелка и гибель злоумышленника – чуть ли не главная тема в украинском информационном пространстве. За, казалось бы, чисто криминальным сюжетом начинает раскручиваться политическая тема, причем уходящая корнями на родину погибшего. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поспешил заявить, Чичиашвили находился в Украине с заданием собирать информацию о нем и его окружении.
Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили. Последние годы он был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые, в свою очередь, напрямую контролируют их российские коллеги.
У Чичиашвили богатая криминальная биография. Уволенный в 1998 году из спецназа МВД Грузии за несоответствие занимаемой должности, он перебрался в Панкисское ущелье, где, согласно данным грузинских правоохранителей, занялся криминальной деятельностью. В частности, по данным следствия, Чичиашвили был главным организатором похищения двух сотрудниц Международного Красного Креста, итальянки Наташи Зулино и француженки Софи Прокофьев, британского бизнесмена Питера Шоу, испанских предпринимателей Антонио Тренильо и Франциско Родригеса, а также грузинского священника Василия Мачитадзе и сотрудника спецназа правительственной охраны Грузии Мамуки Арабули. Официально в международный розыск его объявили в 1999 году. До 2001 года, по оперативным данным, он находился в Грузии, а затем, как утверждают в МВД, сбежал в Москву, но не прерывал связи с Панкиси. В Москве террорист номер один, как его называли в Грузии, был задержан в июне 2003 года. Глава службы госбезопасности страны в те годы Валерий Хабурдзяня вспоминает.
Шота имел у Чичиашвили, о, номер первый террорист.
Шота, он же Мевлут. Чичиашвили был террористом номер один, похититель, криминал, довольно талантливый, довольно авторитетный в том регионе, где, так сказать, осуществлял свою деятельность. Я тогда встретился с ним в Москве до передачи. Он говорил, что завязал с криминальным прошлым. Получается, что нет.
Тогда задержание Чичиашвили Чичиашвили вызвало возмущение в Панкисе. В январе 2004 года в селе Матани, откуда он родом, прошла массовая акция в его поддержку. Участники манифестации утверждали, что в отношении задержанного была нарушена презумпция невиновности, так как его называли преступником еще до вердикта суда. Он также был помещен в одиночную камеру, и к нему не допускали представители правозащитных организаций. В итоге Чичиашвили был признан виновным и получил 22 года. Но спустя 8 лет, 1 июня 2013 года, вышел на свободу по амнистии, организованной правительством грузинской мечты. Хатия Деканоидзе, работавшая в структурах МВД в период правления Михаила Саакашвили, утверждает, помилование состоялось по протекции близкого Чичиашвили бывшего генерала полиции Тамаза Тамазашвили во времена нацдвижения, обвинявшегося в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, и приходящегося тестем нынешнему министру обороны, а в прошлом премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Чичиашвили
Чичиашвили не является тем преступником, который приехал в Украину, чтобы просто промышлять разбоем. Он прибыл для выполнения специального задания. Распространилась информация, что при нем было несколько удостоверений личности, паспортов разных стран. И также известно, что на территории Украины он находился не под своим именем. Человек, который был другом Тамазашвили и был в хороших отношениях с сегодняшней властью в Грузии, в 2013 году покинул исправительное учреждение только благодаря Тамазашвили, который фактически обеспечил его помилование.
Имя Чичиашвили всплыло в 2016 году в связи с подрывом автомобиля оппозиционного политика Гиви Таргамадзе. Тогда бывший член команды Саакашвили отделался легкими ранениями. Впрочем, по этому делу позже был осужден другой человек. Хотя Таргамадзе прямо утверждал, что за покушением стоит именно Чичиашвили. С тем, что Шота Чичиашвили не был залетным криминалом, согласен и журналист-расследователь, основатель кавказской интернет-медиагруппы Георгий Капанадзе. По его словам, у погибшего было обнаружено специальное снаряжение, которое невозможно приобрести простому преступнику.
После его ликвидации, когда он оказал вооруженное сопротивление, украинские правоохранители обнаружили очень специфическое вооружение, то есть такое право на ношение, которое имеют исключительно сотрудники спецслужб, и которое невозможно приобрести даже на черном рынке. По нашей информации, при нем были обнаружены также другие специальные устройства и карты, которые дают основания полагать, что он был послан в Украину со специальным заданием.
Грузинские власти пока никак не комментируют обвинения со стороны оппозиции. От громких заявлений воздерживается и украинская сторона. Пока погибший проходит лишь по делу о нападении на сотрудников полиции при проверке документов и последующем вооруженном сопротивлении представителям правоохранительных органов. Чем занимался Чичиашвили в Украине в последнее время неизвестно. Ясно лишь, что бывший боец спецназа не имел никакого отношения к грузинскому легиону, вооруженному формированию, участвовавшему в антитеррористической операции на востоке Украины. Между тем, в сети действительно появились кадры украинского паспорта с фотографией Чичиашвили, но выданного на имя Михаила Сташенко. А на территорию страны он, по официально неподтвержденным данным, попал, якобы предъявив израильский паспорт. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
7 лет у власти для новейшей грузинской истории почти эпоха. Каким путем, откуда, куда и зачем провел страну за 7 лет Бедзина Иванишвили? Куда собирается вести ее дальше? Почему все больше граждан считают мечту несбывшейся? И зачем Михаил Саакашвили обратился в 7-ю годовщину своего краха к корням? Промежуточные итоги эпохи за некруглым столом мы подвели с публицистом Заалом Андроникашвили и политологом Геей Хухашвили. Вел некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Если не брать самых безудержных сторонников грузинской мечты, то оптимисты говорят, что 7 лет, которые прошли под властью грузинской мечты, это такая петля, это путь вперед и, соответственно, ровно столько же назад. А пессимисты просто говорят, что это просто потерянное время, что в сумме, на самом деле, примерно одно и то же, но важны нюансы. Как бы вы оценили Бетонагиев, вы как человек, который когда-то стоял, можно сказать, у истоков грузинской мечты?
В принципе, мое мнение совпадает с теми тенденциями, которые, о которых вы уже говорили, но я всем извещаю, что я не являюсь ни оптимистом, ни пессимистом. Реальная ситуация, да, но такова, что страна находится в стадии стагнации, можно сказать. Нет никаких признаков системного развития, и к тому же системно, в принципе, ничего не поменялось, просто система, та, которая была учреждена еще Саакашвили, она потеряла эффективность. Но в этом есть свои плюсы и свои минусы, конечно. А что касается авторитарного стиля правления, ну, здесь все осталось тем же самым. Различие в том, что тогда авторитаризм был и институционализирован, то есть, а сейчас как бы мы получили теневой авторитаризм. Вот в этом различие. Из-за этого, конечно же, была потеряна эффективность и работоспособность системы. Плюс в том, что исходя из вот слабой эффективности, система менее жесткая. В принципе, можно более или менее свободно дышать. Не потому, что они хотят быть более жесткими, просто не могут, потому что нет соответствующей эффективности. Эффективность нужна как для добрых дел, так и для злых дел. Так что вот это немножко спасает ситуацию, и больше пахнет болотом, чем-то было более страшным, то есть адом.
Зал, я хотел бы услышать вашу диспозицию. Остались там же, где были, вернулись, пройдя какой-то путь, или все не так плохо?
Вот вы говорили, что сейчас 7 лет правления грузинской мечты, юбилей. Вот я бы начал как раз с этого, потому что грузинская мечта не управляет государством. У нас практически марионеточное правительство, которое обслуживает интересы одного человека. И вот в этом и есть, я думаю, основное различие. В принципе, я вот могу согласиться в общих чертах с оценкой, которую дал Кия Хухашвили, но, как вы говорили, есть нюансы. Вот этот нюанс как раз состоит в том, что как бы если национальное движение было даже в своих тенденциях, авторитарных тенденциях политической командой, которая все-таки на каких-то ценностях основывалась, да, у них были какие-то политические идеи, были какие-то экономические идеи, были какие-то ценности, можно с ними спорить, можно с ними не соглашаться и так далее, но они были. А в этом случае Грузия начала переползать как бы в такой олигархический капитализм, где, в принципе, правящая партия, суд, парламент, правительство обслуживают интересы крупного капитала, который у нас представлен, в принципе, одним человеком. Поэтому я бы сказал, что стало, в принципе, хуже. То есть все, что было плохого при национальном движении, осталось. Все эти негативные тенденции, о которых вот говорил Гия Хухашвили, они остались, но к этому добавилось еще кое-что другое.
А в чем, собственно говоря, 7 лет назад заключалась мечта? Я помню, что спектр ожидания сети был довольно пестрый, от бесплатной раздачи денег до продолжения Мишиного дела, но без всех Мишиных ужасов. Как бы вы сейчас сформулировали то, что вы тогда строили?
Два основных принципа, что свойственно современному государству, это свобода и это благополучие. Мы надеялись, я надеялся. И, в принципе, Бедина Иванишвили бы это подтверждал. И каждодневно и часто можно сказать, да, что мы будем двигаться к большей свободе, благополучию. И, в принципе, ну, он умел убеждать. Он умел как-то ставить себя в такое положение, что ему нельзя было не верить, что он этого на самом деле хочет. Но на деле оказалось немножко по-другому, и, в принципе, это стало основной причиной, почему я ушел. Когда мы пришли к власти, мягко говоря, я был не на последних ролях. Мы с ним практически 24 часа были вместе. Но когда я видел, что, в принципе, все движется не в ту сторону, о чем мы мечтали, скажем так. Как-то пытался его расшевелить. Он как бы говорил, что, в принципе, спрашивал меня, чего я волнуюсь. Там я уже у власти, так что некуда торопиться.
В чем вы пытались его расшевелить? В чем был вектор? Продолжение того, что было до этого, или вы предлагали принципиальные меры?
Да, я вам скажу. Потому что тогда уже пошли тенденции, были, то есть формировались уже какие-то интерес-группы, которые хотели за счет государства зарабатывать, и, в принципе, в том числе и чиновники, когда я ему это указывал, он как бы пытался меня немножко охладить. Ну, кроме этого, что основной, все-таки самой главной причиной стало то, что он захотел уйти в тень. И, в принципе, вот это был самый напряженный наш разговор, когда он собрался уходить с поста премьера. Я понимал, что он может уйти из поста, то есть, но он не может оставить власть, потому что другие люди не готовы были взять ответственность за страну. И, в принципе, я ушел за месяц до его ухода, где-то за месяц, потому что уже понимал, что что-то происходит, институционный порядок рушится в стране, а это важно. Через 7 лет я это могу повторить. Основная причина всех бед, которые у нас происходят, это в том, что институционные центры и центры силы, ну, единственные, скажем так, да, они как-то находятся в разных местах. Из-за этого эффективность спадает управление. Почему? Потому что институционные центры не принимают решения и, конечно же, не берут на себя ответственность за те или иные решения. А требовать не с кого получается, потому что сам Иванишвили, как бы его нет. Да? Мы имеем модель, законченную модель в Молдове. Чем это все закончилось, мы это видели. Видимо, Иванишвили, может быть, продержится чуть дольше, но в 21 веке теневой авторитаризм – это просто нонсенс. Да? Это анахронизм, и он держаться долго, конечно же, не сможет.
Зал, как вы думаете, насколько долго держался в режим Иванишвили на той инерции, которую он получил в наследство от Саакашвили? И была ли эта инерция?
Ну, до сих пор он на ней, в принципе, и держится, можно сказать. То есть Иванишвили, да, и вот у обслуживающей его партии «Грузинская мечта» нет и не было политической программы. Да? То есть они, в принципе, даже вот свою последнюю предвыборную программу, когда избирали нового президента Грузии, основывали на том, что они не национальное движение. Как бы, да? То есть они негатив национального движения в прямом, если хотите, в переносном или даже в разных переносных смыслах. Я думаю, что это, кроме всего прочего и кроме других проблем, тоже является одной из основных проблем, потому что, ну, в принципе, это политическая партия, которая не движет страну никуда. Да? У них нет ни одной политической идеи. Ни здоровой, ни нездоровой, вообще никакой.
Они же и негативом, собственно говоря, тоже не смогли стать полностью, если я правильно понимаю. Не то, что это там, где было белое, стало черное. Во многом, в общем, там просто, где было белое, стало немножко менее белое.
Стало, скажем, серым, да?
Но,
опять же, мы как бы на уровне метафор, но, по крайней мере, то, что я имел в виду, что у национальной мечты не было как бы своей идентичности партийной, какой-либо еще, не было политических идей. Гиахухашвили рассказывал, что он общался очень близко с Иванишвили. Может быть, вначале у кого-то были какие-то идеи, но, по крайней мере, как выяснилось, на сегодняшний день этого нет. Да? И вот единственное, что есть, это как бы опять как до сих пор капитализируемая ненависть к национальному движению. Насколько долго это продержится, я не знаю. Я не могу дать такой прогноз, но с каждым разом, на каждых выборах, это будет все труднее.
Не помогает ли Михаил Николаевич Бединин Григорьевич, скажем, за выступлениями типа того, которое было 2 дня назад. Что это такое? Ну, личностные изменения внутренние, скажем так, да? Или, в общем, Саакашвили всегда таким был, и это, в общем, просто некое новое его проявление? Или это действительно конспирология, как говорят, что Саакашвили вместе с Бакери собирается так победить Иванишвили хитро?
Вы знаете, на мой взгляд, он всегда был таким. То есть я не вижу никаких изменений. Это был человек, который политическое животное, можно сказать, которое работает как бы с каким-то политическим инстинктом, но безо всякого такой ценностной основы, да, то есть то, что у Саакашвили нету никаких ценностей, да, он просто человек, который хочет власти, хочет заниматься политикой, но вот с кем он будет заниматься, что он будет строить, для него абсолютно не важно, поэтому он в принципе такой классический популизм, как популист, который может принимать любую форму, которая в данный момент нужна, да, сейчас он пытается просто нащупать под население, ту часть избирателей, которые более консервативно настроены. Я не думаю, что это будет успешно, по крайней мере, у него есть такой огромный фан-клуб, в том числе избирательный, которым все равно, что делает, что говорит Саакашвили, главное, чтобы был Миша. Да? Но, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что никаких изменений в нем не произошло, просто тогда он был как бы на той волне и транслировал как бы вот более прогрессивные идеи, а сейчас переключился на другую волну.
Ги, как по-вашему, как нужно относиться к последнему появлению и проявлению Саакашвили?
Нет, ну это тот же самый Саакашвили, конечно же, он меняться не может, он популист, я могу подтвердить. На самом деле он сейчас пытается просто расширить электоральную базу. Если раньше он опирался на либеральное крыло, избирателя, понимая, что большая часть сейчас вот такого мобилизационного ресурса, то есть избирателя, который пока не сделал выбор, находится на консервативном фланге, он как-то пытается апеллировать на традиционалистические дела, там даже на религию ударит. Ну, это понятно, да, это чистая технология, но насколько это эффективно, я, если честно, сомневаюсь. Все-таки, ну, игрок, и, в принципе, он пытается как-то расширить базу, потому что та база, которая у него есть очень мобильный электорат, вот такой крепкий, да, и стабильный. Но, конечно же, это закрытая система. Если ее не расширить, прийти во власть, конечно же, будет невозможно. Но вот через вот такие агрессивные выпады он сейчас хочет опять же остаться хотя бы вторым полюсом, альтернативным полюсом, полюсом Иванишвили, потому что при нулевом барьере и при пропорциональных выборах он понимает, что политическое поле может размыться очень сильно, и, в принципе, он может ослабить, да, как второй полюс, то есть альтернативный полюс. И сейчас он пытается захватить, то есть он играет на флангах и как-то пытается сохранить вот эту свою позицию, главной альтернативы, хотя бы.
Это и элемент внутривидовой борьбы, не только борьбы против Иванишвили.
Да, да, это не против Иванишвили только. Понимаете, в чем дело? У него сейчас проблема со вторым национальным движением. Вы понимаете, что его партия раскалывалась в свое время, и была создана партия «Европейская Грузия». Ну, там практически, ну, не вся, но почти вся элита его партии ушла в эту партию. И сейчас, исходя из того, что у этих двух партий один и тот же электорат, сейчас, я думаю, он конкурирует не только с Иванишвили, но, кроме того, у него проблема вот чисто вот на этом фланге, и у него большие разборки именно вот с этой партией. И кроме того, ну, Саакашвили как такой более масштабный игрок, и здесь борется, и борется за консервативное крыло избирателя. Это классическая политическая булимия. Ну, булимия, как правило, в политике не оправдывает. Ну, это Саакашвили, здесь никуда не денешься. Да, он действует так, как он может. Он по-другому плавать не умеет.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Гия Хухашвили и Зал Андраникашвили. Почти три уже после советских десятилетия. Это опыт, по большей части, отрицательный. Опыт войн и безнаказанности. Но и на этом опыте можно учиться. Наш постоянный автор Александр Черкасов пытается получить ответ на вопрос, какие именно уроки можно извлечь для успешного урегулирования на востоке Украины.
Последние дни о Кавказе будто забыли. Вновь все новости со стороны Украины. Подписание так называемого плана Штайнмайера по Донбассу всколыхнуло страну. Массовые выступления в Киеве связаны прежде всего с опасениями. Возможно ли свободные выборы в неконтролируемых ныне украинскими властями районах Донецкой и Луганской областей? И не станет ли план Штайнмайера на самом деле планом Путина? И тут самое время вспомнить опыт постконфликтного урегулирования на других горячих точках постсоветского пространства. Опыт мест, где заключали мирные соглашения в неустойчивой ситуации. Вот Абхазия, 93-й. Переговоры. Тяжелое вооружение отведено от линии соприкосновения. И сентябрьское успешное наступление абхазской страны, поддержанное разнообразными казаками и силами Конфедерации горских народов Кавказа, за спиной которых российская армия, которая вроде как нейтральная третья миротворческая сила. Причем, как утверждают информированные источники, наступление это началось отнюдь не по сигналу из Москвы, а скорее наоборот. Когда в Москве началась своя малая гражданская война, абхазская сторона не смогла удержаться, а удержать ее было некому. И появилось тяжелое вооружение, не пойми откуда, и горящие Сухуми 27 сентября 1993-го. Но тут не было эффективного внешнего агента. А ведь был и другой конфликт, где, казалось бы, активно участвовало ОБСЕ. Чечня, 96-й. Переговоры, совместные комендатуры, вывод войск, выборная кампания. И вроде кандидатов много разных. Не только от победителей. Вот Юсуп Сасламбеков от воевавшей Чечни. Но вот только когда свою кандидатуру пытается выставить Руслан Хасбулатов, неизвестный хитит его брата. Хасбулатов отказывается от борьбы, брата отпускают. А еще непонятно, как голосовать беженцам, а их сотни тысяч. Избирательные участки на границе проблему не решают. Голосование за пределами республики победители организовывать отказываются. И замечательный день голосования. Я с тех пор с таких свободных выборов не видел. И убедительная победа Масхадова. А потом невозможность создать по итогам сильное правительство. Отсутствие поддержки извне. И от России это ОБСЕ. А спустя 3 года катастрофа, новая война. Не то чтобы исключительно по злой воле. Прежде всего из-за отсутствия воли доброй. Мир, как казалось бы, отвернулся, решив, что все само как-нибудь устаканится. Так вот, мне план Штайнмайера более всего напоминает попытку наконец отвернуться и закрыть глаза на события на востоке Украины. Ограничиться беглым наблюдением в день голосования, а там как-нибудь само. Так вот, это путь к катастрофе. Такой подход не приведет ни к миру, ни к честным выборам, ни к формированию ответственного правительства. Вряд ли протестующие украинские граждане в Киеве имеют в виду этот опыт других лет и других войн. Этот опыт требует и от сограждан, и от посредников быть бдительными, не смыкать глаз. Не отворачиваться от неудобных вопросов. Как обеспечить безопасность агитации? Как обеспечить безопасность кандидатов? Что делать с голосованием беженцев? И так далее, и так далее. Тяжелые вопросы, которые нужно решать. Без этого мы получим еще одну катастрофу. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Рауль Хаджимба готовится к инаугурации. Оппозиция готовится к обжалованию вердикта Верховного суда по итогам выборов. Тем временем Общественная палата осталась без руководителя. Эти и другие итоги недели подводит наш сухумский автор Изида Чания.
Нынешняя рабочая неделя в Абхазии началась со вторника. В понедельник был выходной праздничный день, День Победы и Независимости. На празднование приехало множество гостей, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Добровольцы, воевавшие в Абхазии, и представители сирийского парламента. Грузино-абхазская война 1992-3 годов началась 14 августа с вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию и продолжалась 413 дней. С абхазской стороны в войне участвовало до 12 тысяч человек. В войне погибли 1392 военнослужащих абхазской армии, 133 добровольца Северного Кавказа, 106 из России, 18 из стран СНГ, Приднестровья и Нагорного Карабаха, 6 из Турции, 3 из Сирии, 1 из Польши. 150 человек до сегодняшнего дня числятся пропавшими без вести. Жертвами войны стали сотни мирных граждан. Другим событием недели Верховный суд Абхазии направил сторонам мотивированный текст своего решения об отказе в удовлетворении искового заявления Алхаса Квицения. Напомню, что Алхас Квицения баллотировался на выборах президента и после оглашения итогов выборов подал иск против Центральной избирательной комиссии, решение которой считал незаконным. Верховный суд отказал Квицения в удовлетворении исковых требований, и у Квицения есть право опротестовать свое решение в кассационной инстанции. Так что до 22 октября сохраняется некоторая интрига, связанная с дальнейшими действиями бывшего кандидата в президенты. Между тем, на следующей неделе в Сухуми пройдет инаугурация президента Рауля Хаджиба. По странному стечению обстоятельств, партия Амцахара, выдвигавшая на выборах Алхаса Квицения, назначила на этот же день собрание расширенного актива, на котором, как сообщает партия, будут обсуждаться нарушение избирательных прав граждан и нелегитимность избрания президента, а также дальнейшие действия по обжалованию решения суда. Помимо этого, в пятницу партия Амцахара сделала заявление с требованием к властям отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию президента Абхазии. Еще одно событие недели – отставка главы Общественной палаты Нателлы Акаба. После 12 лет бессменного руководства этой организации Акаба решила объявить о своей отставке аккурат к моменту истечения полномочий нынешнего состава Общественной палаты. Поводом для отставки стала история с поздравлениями в адрес избранного президента. Нателла Акаба возмутилась, что поздравления от палаты Латы было представлено СМИ как поздравление лично от ее имени. После отставки Акаба дала разъяснения в СМИ, в которых отметила все свои обиды, связанные с недостатком внимания со стороны власти, ограниченностью финансовых средств, выделяемых на деятельность этой организации, и дала рекомендации по реорганизации Общественной палаты, ставшей, на ее взгляд, очень политизированным органом, в котором все кричат и спорят. Зачем мне все это надо, когда от Общественной палаты уже никакой пользы нет государству? И, как известно, мы же там работаем на общественных началах, не получаем никакой зарплаты. Задалась вопросом Наталья Акаба и приняла решение уйти. После таких признаний главы палаты в обществе вновь возник вопрос, а зачем нам это весьма сомнительное формирование, созданное в 2008 году Сергеем Багапшем как буфер между обществом и властью по образу и подобию российского одноименного собрата. Общественную палату многие по сей день называют палатой при президенте Абхазии, учитывая способ ее формирования. 13 ее членов из 35, как в парламенте, назначаются президентом, и они же формируют остальной состав палаты. Создатель Общественной палаты рассматривал ее как дискуссионную площадку, полемика на которой должна была снизить политическую и социальную напряженность. Однако после смены власти стало понятно, что свою миссию палата выполнить не может. Самой скандальной историей в Общественной палате стала встреча с блоком оппозиционных сил в апреле 2016 года, на которой представитель партии Амцахара Виктор Тванба оскорбил ветерана войны Мухаммеда Килба, в то время возглавлявшего Совет Безопасности. Вслед за этим последовали возмущенные заявления ветеранов войны, добровольцев из Кабардино-Балкарии и Адыгеи, которые отмечали, что в последнее время представители блока оппозиционных сил неоднократно позволяют себе странные высказывания в отношении добровольцев. Нас не могут оскорбить ни политические партии, ни политиканы. Абхазский народ давно по достоинству оценил роль добровольцев, и его добрая память и благодарность – единственная наша награда, говорилось в заявлении. Надо сказать, что именно после этого инцидента отношение к Общественной палате кардинально изменилось, и в обществе начали обсуждать бесполезность этого института. Так что уход Нателла Акаба вряд ли кого-то серьезно расстроил, как впрочем, вероятно, не расстроит и расформирование этой организации, созданной Багапшем, под конкретных людей и себе в помощь. Вопрос в другом. Решится ли нынешнее руководство страны ликвидировать детище второго президента? Лично я сомневаюсь. Тем временем, после решения, вынесенного Верховным судом по выборам и празднования Дня Победы, страсти в обществе все-таки значительно стихли, и страна постепенно возвращается к бытовым проблемам. Минздрав Абхазии призвал жителей страны на бесплатную прививку от гриппа трехкомпонентной вакцины, а служба государственной безопасности объявила о снятии временных ограничений на пересечении грузино-абхазской границы. Режим временного ограничения был введен 27 июля в связи с протестными акциями в Грузии. Под режим ограничений не попадали пожилые люди, студенты, женщины и дети. Теперь этот режим снят. Торгово-промышленную палату Абхазии посетила делегация предпринимателей из Германии во главе с представителем Торгово-промышленной палаты Абхазии в Германии Вольфгангом Мацке. На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием торгово-экономических взаимоотношений между бизнес-сообществами Абхазии и Германии, инвестиционный климат в стране и информационное сопровождение сотрудничества. Так что жизнь продолжается и после выборов, специально для Эхо Кавказа из Дачани и Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 130 тысяч рублей и 6 месяцев заключения условно. Такое наказание для гражданской активистки Тамары Меракишвили требует прокуратура Ленингорского района. На прошедшей неделе в Цханвале прошло последнее судебное заседание по громкому делу. Судья огласит свой вердикт через 2 недели. Меракишвили обвиняют в клевете и незаконном получении юго-осетинского паспорта. На суде побывала наш цханвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Заседание в Цхинвальском городском суде длилось почти 4 часа. Сторона обвинения просила еще 4 свидетелей, показания которых наглядно продемонстрировали, как готовилось дело против Тамары Мейракишвили. К примеру, двое свидетелей, бывшие ныне действующие сотрудники ЖКХ Оленегорского района, искренне недоумевали о причинах их вызова в суд. Они даже не помнили о данных ими 2 года назад показаниях. По их словам, эта история проста. Начальство попросило зайти в кабинет к следователю прокуратуры Давиду Гурциеву. Там им дали подписать какие-то бумаги. По-русски не говорим, переводчика не было. Что подписывали, не знаем, повторяли они. Еще одна свидетельница, сотрудница местной больницы, которую опрашивали на предмет правил пересечения границы в направлении Грузии, и вовсе размыла стороне обвинения картину идеального преступления активистки, которая якобы незаконно получила паспорт Южной Осетии. По словам женщины, она, являясь гражданкой РЮО, имеет и грузинское гражданство, что дает ей возможность выезжать на выходные в соседнее государство. Мейракишвили обвиняет в том, что она написала для получения местного паспорта отказ от грузинского гражданства у ленинградского нотариуса, после чего пересекала границу с новым удостоверением гражданина Грузии. Ее адвокат Икрамжан Раматов не мог добиться от прокурора объяснений, почему она считает получение паспорта незаконным, если были соблюдены все официальные процедуры, даже оплачена госпошлина, которую сторона обвинения привела в качестве доказательства. Ведь лишать гражданства может только грузинское правительство, а не подписанная в Южной Осетии бумага. И таких преступников, в кавычках, которые продолжают жить с двумя документами, по словам самой Мейракишвили, наберется до 1500 из жителей района.
И я не знала, что вместе со мной 80 человек получили паспорт гражданина Южной Осетии. Это из материала ЦЕР я узнала. То, что прокуратура Оленегорского района имеет конкретно ко мне неприязнь, ненавидят меня. Из этого видно, что только в отношении меня у них появилось предположение, что у меня фальшивый паспорт, и этот паспорт еще где-то я приобрела. Я посмотрела список. Большинство людей у нас не проживают. И это легко можно доказать через контрольно-пропускной пункт, где они живут в настоящее время, годы уже. Но из Ленинграда они каждый месяц получают пенсии. Это обозначает, что вот точно эти люди есть граждане Южной Осетии, проживающие на территории Грузии, и в отношении их никому нет вопроса. Вот прямо нас сегодня осушили. Она прямо сейчас заявила, что имеет гражданство Грузии, имеет гражданство Южной Осетии. Что я еще хочу сказать? Я паспорт получила так же, как приблизительно 1500 человек. Они чаще меня въезжают в Грузию. Они имеют недвижимость там. Единственная прописка места жительства для меня – это Республика Южная Осетия, поселок Ленингор. Это легко доказуемо. Я никуда не спешал, нигде не просил после войны помощи.
Самих пострадавших, а это 4 представителя партии «Единая Осетия», которые подали на Мейракишвили заявление о клевете, на судебном заседании не было. Зато прокурор зачитал их заявления, в которых они рассказывали о тяжелых моральных последствиях общения активистки с «Эхом Кавказа». Глава регионального отделения партии, главный потерпевший Спартак Дряев, и вовсе заявил о том, что моральные муки довели его до обращения в местную больницу, продолжает Тамара Мейракишвили.
Несколько раз был отмечен от прокурора, что моральный ущерб перенес Спартак Дряев, что он попал в больницу и прошел лечение. Дряев Спартак, по показаниям Гигуляевой Людмилы Романовны, Спартак Дряев в больнице, Кирсанович, на общих основаниях в качестве пациента дважды обращался в больницу. Первый раз примерно в 2016 году. Второй раз в марте 2017 году. Материал «Сторонники победителя примиряются хлебным местам», из-за чего все это продолжается, вышел в эфир в апреле, 27 апреля 2017 года. Я не знаю, какие мои слова принесли ущерб, моральную ущерб, что он оказался заранее, чем материал вышел в эфир.
Зачитал прокурор и лингвистическую экспертизу, которую судья признал незаконной. Сделана она была одним из сотрудников Юго-Остинского госуниверситета. Особо впечатлила наблюдателей характеристика жителя Ленингора Тамары Мейракишвили, выданная районной милицией. полиции. Отзывы соседей отрицательные, постоянно негативно отзываются о властях и руководстве нашей республики, нигде не работает, на что живет, не знаем. Характеристика, подписанная капитаном милиции Джирановым, вызвала улыбку у Миракишвили. По ее словам, на момент дачи показаний соседями в кавычках в многоквартирном доме она проживала одна. Соседей у нее не было, большинство квартир закрыто, а сам дом находится в центре поселка, в месте, которое трудно назвать жилым. Прокурор Алина Чочева, тем не менее, настаивала на признании Миракишвили виновной по всем предъявленным статьям.
Таким образом, я считаю, что инкриминируемая статья, часть 17.22.1, то есть клевета, подтверждается в полном объеме. Ввиду того, что интернет-сайт, где она сама говорит, этот факт, она не отрицает, что это были ее слова и ее голос. Потому что доказывается в полном объеме ее вина, то она получает по клевете. Прошу назначить ей наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа. Что касается статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное приобретение официального документа, представляющего паспорт гражданина. Естественно, речь идет о том, что она взяла в заблуждение представителей органа власти. То есть она незаконно приобрела официальный документ. Ввиду того, что я считаю, что в данном случае по статье 324 Уголовного кодекса у нее тоже подтверждается в полном объеме. И прошу назначить ей наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа. Дальше переходим к статье 327, где у нас говорится использование заведомо подложного документа. То есть я считаю, что в данном случае по участию 327 вина тоже полностью доказана и прошу назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Данная статья прошу применить статью 73 Уголовного кодекса и считать ее условной.
Адвокат Икрамжан Раматов вместе с подзащитной обратили внимание судьи на неправомочные действия прокуратуры и следствия, которые провели 2 года назад нетерпящие отлагательства обыски в квартире активистки, поводом для которых не могла стать статья о клевете. Ровно такое же недоумение вызвало адвокаты перечень изъятых предметов из ее дома, в числе которых кастрюли и губная помада. Ожидается, что судья огласит приговор через 2 недели, 16 октября. Ирина Хилевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошлой неделе был опубликован информационно-аналитический отчет о состоянии абхазской экономики, подготовленный Центром стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия. В нем дан анализ целого ряда экономических показателей и подведены итоги последней пятилетки с 2014 по 2019 год. Научный сотрудник Центра стратегических исследований экономист Хатуна Шатипа считает, экономика Абхазии демонстрирует неуклонное падение. В рубрике «Гость недели» с ней беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Хатуна, добрый день.
Здравствуйте.
Вчера на сайте Центра стратегических исследований при президенте у вас появился информационно-аналитический материал о состоянии национальной экономики Абхазии за вот последнюю пятилетку, это 2014-2018 год. Поясните, пожалуйста, что за работа была проведена и почему сейчас этот материал у вас появился?
Управление государственной статистики опубликовало данные 2018 года в середине июля. И мы уже подготовили этот материал в первой декаде августа. Но из-за вот этой насыщенности политической жизни мы не стали выкладывать тогда наш материал. А сейчас, обработав данные, еще раз просмотрев, откорректировав, для специалистов, для всех тех, кто интересуется, мы ежегодно проводим такой аналитический отчет о состоянии нашей экономики с целью выяснить, какова динамика, какие темпы развития.
Расскажите, пожалуйста, и что же, по-вашему, демонстрирует национальная экономика Абхазии за 2014-2018 годы?
Если взять в номинальном выражении, с 2014 года ВВП нашей республики увеличилось на 15%, внешнеторговый оборот на 19%, собственные доходы государственного бюджета на 47%, объем промышленной продукции почти на 62%. Наблюдается положительная динамика за этот период по многим позициям.
В реальном выражении, насколько это свидетельствует о достижениях?
Чтобы сравнить показатели, мы взяли предыдущие 5 лет, с 2009 по 2013 год. Мы сравниваем последние 2 пятилетки. И вот здесь, к сожалению, уже картина абсолютно неутешительная. По всем показателям макроэкономическим мы имеем значительное снижение в последней пятилетке. Для нас важно знать, что в динамике происходило предыдущие 5 лет, насколько увеличивались эти или снижались эти показатели, и что сейчас демонстрирует экономика. Вот здесь у нас происходит значительное снижение. Например, тот же ВВП. Если с 2009 по 2013 годы увеличилось на 58%, то сейчас на 15%. Внешнеторговый оборот, темпы роста снизились со 110 до 19%. Собственные доходы бюджета с 92% до 47%. И это при том, здесь надо отметить, что объемы инвестиций и объемы финансовой помощи оставались неизменными или даже было больше в последней пятилетке.
Давайте конкретизируем, какая именно финансовая помощь поступила в Абхазию за пятилетку 2009-2013 и какая помощь поступила за пятилетку 2014-2018 год.
Вот финансовая помощь в первой пятилетке 23 миллиарда 160 миллионов. А с 2014 по 2018 годы 23 миллиарда 230 миллионов. То есть даже чуть больше поступило. Также и наблюдается рост инвестиций. При поступлении таких объемов инвестиций и финансовой помощи показатели экономики, темпы ее роста значительно снизились.
Наше Министерство экономики часто говорит об инвестициях, об инвестиционной программе. Есть ли у вас цифры по поступлению инвестиций? Что вы можете об этом сказать?
Всего инвестиции в основной капитал за 2009 и 2013 годы поступило в объеме 18,5 миллиардов рублей. А за последние 5 лет объем составил 22 миллиарда рублей.
Получается такая картина, что инвестиции увеличились в последние пятилетки по отношению к предыдущей. Значит, финансовая помощь примерно на том же уровне и даже чуть-чуть больше. А почему тогда показатели снижаются, если можно более подробно расскажите об этом, чтобы было понятно?
Не только 10 лет, а если взять еще и третью пятилетку, нам легче будет ответить на ваш вопрос. Третья пятилетка – это с 2004 по 2008 годы, то есть то еще признание независимости Абхазии и Российской Федерации, когда у нас еще с вами были очень сложные времена. По многим показателям темпы роста именно в эти годы были значительно выше, чем последующие.
Правильно я вас понимаю, что основные показатели экономического развития в 2004-2008 году были больше, чем в 2009-2013 и чем в 2014-2018? И о каких показателях идет речь?
Ну, например, внешнеторговый оборот. С 2004 по 2008 увеличился в 3,5 раза, а с 2009 по 2013 на 110%. А с 2014 по 2018 всего на 19% рост имеем. Возьмем другой розничный товарооборот. Опять в первой пятилетке, это уже до 2008 года, 5,5 раз рост. А во второй пятилетке на 82%, а в последней на 55%. То есть вот эта тенденция снижения имеет место. Но это относительные показатели могут быть вызваны низкими стартовыми условиями. Поэтому мы взяли и в абсолютном выражении и проанализировали некоторые показатели.
О каких абсолютных показателях идет речь?
Например, численность занятых в частном секторе. С 2004 по 2008 год в этом секторе на 3790 человек увеличилась численность занятых. С 2009 по 2013 год на 2286 человек. С 2014 по 2018 год вот в частном сегменте экономики произошло снижение численности занятых на 471 человек. Второй, допустим, показатель – среднемесячная заработная плата. Вот с 2004 по 2008 год увеличилась на 2528 рублей. А с 2014 по 2018 всего увеличилось на 874 рубля.
Что у нас с занятыми в экономике вообще?
Уровень занятости в экономике – это наша больная тема. Всего 30% трудоспособного населения. Я бы хотела прокомментировать, как численность занятых увеличивалась, скажем, вот эти три периода. С 2004 по 2008 год увеличилась на 2854 человека. С 2009 по 2013 почти 5000 человек нашли работу в экономике. А с 2014 по 2018 тоже рост на 2266 человек.
Меньше на 500 человек, чем в 2004-2008.
Да, к сожалению, да.
Уменьшение роста численности занятых в частном секторе, в экономике вообще, как по-вашему, о чем говорит?
О том, что сужается реальный сектор экономики, доминирует импорт, и экономика не создает рабочие места. Предпринимательский сектор, ну, частный сектор, что показывает такое снижение на 471 человек, это мы можем предполагать, что бизнес-структуры официально в отчетах не отражают свои показатели, а значит, у нас увеличивается объем теневой экономики.
В вашей таблице отражается еще и объем платных услуг населению. Мы видим, что падает за пятилетку. Если можно, что такое объем платных услуг, почему он падает?
Это платные услуги населению, которые оказывают пассажирский транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, система образования, медицинские услуги. Они с 2004 по 2008 год увеличились почти в 4 раза. А сейчас рост всего 19,5%.
Скажите, пожалуйста, вот мы часто слышим о том, что вот какие-то показатели, они меняются, и что это связано главным образом с тем, что в какие-то годы произошло резкое изменение курса доллара по отношению к рублю. Как, по-вашему, это связано?
Конкретно показатель, который мы сейчас с вами обсуждали, например, среднемесячная заработная плата или численность занятых в частном секторе, они напрямую с таким показателем не связаны. Наоборот, заработная плата увеличилась всего на 874 рубля за 5 лет. Это без учета инфляции. Получается, имеет место снижение реальных наших доходов. Доходы государственного бюджета с 2004 по 2008 год увеличились на 1 миллиард 300 миллионов рублей. А с 2014 по 2018 на 790 миллионов рублей. Даже здесь мы имеем снижение.
Давайте мы с вами подведем итог. Скажите, пожалуйста, вот какие вы делаете выводы из вот всей этой картины?
Наши исследования подтверждают то, что продолжается системный кризис в нашей экономике. Продолжаются наши системные проблемы, вернее, накапливаются они. Они уже въелись так в нашу экономическую ткань и приняли такие масштабы, вот их параметры, что превышают, значительно даже превышают пороговые допустимые значения показателей экономической безопасности. И эти процессы начались не в 2014 году, не в 2009 году, а за весь послевоенный период идет вот эта кризисная фаза, и сейчас мы подошли к очень опасной зоне. И потому перед правительством сейчас стоит как раз и архисложная задача, как вывести экономику вот из этой опасной зоны. Выход даже из сложной ситуации всегда есть. И с точки зрения науки этот выход – планирование и составление, разработка, наконец, государственной социально-экономической программы среднесрочной. И архисложная задача, почему, знаете, у правительства, на мой взгляд, правительство на 2020 год уже не может повлиять, потому что они обязаны будут чисто технически выполнить тот бюджет, который разработан сейчас. А мы с вами же знаем, что наш бюджет разрабатывается в отсутствии программы, опять на базе вот этого индикативного плана, который, конечно, не способствует началу никаких реформ в области экономики.
Гостем недели была абхазский экономист Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская. На прошедшей неделе на 85-м году жизни скончался грузинский композитор Гия Кончели. Хотя делом его жизни была серьезная симфоническая и камерная музыка, массовый постсоветский слушатель и зритель знает его по музыке, написанной им к десяткам фильмов, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кончели ушел именно тогда, когда листья начали окрашиваться в желтый. В стихотворении Петра Грузинского, положенном на мелодию «Желтых листьев», которую Гия Кончели написал для «Мимино», есть такая фраза: «Желтые листья похожи на тишину». Есть такой очень короткий, порой даже еле заметный миг, который разделяет прозвучавшую музыку с аплодисментами. Это тишина, но тишина не абсолютная, а вобравшая в себя все, отзвучавшая до нее. И к этой растворяющей музыку тишине Гия Кончели, как правило, очень аккуратно подводил слушателя.
Большая часть моих произведений завершается очень тихо. Вот эту тишину я очень ценю.
Говорил Гия Кончели в интервью грузинской службе «Радио Свобода» год назад. Отношение композитора к его киномузыке, вероятно, было не совсем однозначным. С одной стороны, Кончели говорил, что не знает, как бы сложилась его жизнь, если бы не работа над музыкой к фильмам. А с другой, его как будто немного обижало, что большинство людей на постсоветском пространстве видели его творчество только под этим углом.
Я абсолютно не считаю себя популярным, если бы не работал бы с Данелией и с Робертом Стурго, потому что моя основная сфера – это симфоническая и камерная музыка. И в музыкальных кругах в мире меня знают как автора симфонической и камерной музыки. В то время, когда в бывших республиках Советского Союза, а самое главное на моей родине, мою симфоническую и камерную музыку, ну, знают, ну, не знаю, может быть, пару сотен человек. Это я сейчас преувеличиваю.
Говорил Гия Кончели в интервью «Эхо Кавказа», записанном к 80-летнему юбилею композитора. Иногда его киномузыка прокрадывалась в симфоническую. Так было, например, с маленькой Данелиадой. О ней, кстати, речь идет в книге «Тостуем и пьет до дна» режиссера Георгия Данелия, который много работал с Кончели. Как-то скрипач Гидеон Кремер попросил Кончели написать пьесу для симфонического оркестра по мотивам музыки к фильмам «Кин-дза-дза» и «Слезы капали», писал Данелия. Кончели ее написал и внес определенную деталь. Во время исполнения оркестранты произносят «ку» — слово из вымышленного чатлана-пацакского языка в фильме «Кин-дза-дза».
Когда оркестр приехал в Москву выступать в консерватории, Гидон пригласил меня на репетицию. Кончели в Москве не было. И спросил, есть ли у меня какие замечания. Замечаний у меня не было, но я сказал, что не возражаю, если они вспомнят, что у слов есть авторы. И на концерте серьезная женщина объявила: «Айне Клайне Данелиада», музыка Гии Кончели, слова Георгия Данели. Гидон указал на меня дирижерской палочкой, я встал и поклонился. Скромно и как бы нехотя. Этому я научился у Гии Кончели на его симфониях. Пьеса прошла с успехом. Гром аплодисментов. Гидон снова показал на меня палочкой. И я опять скромно и нехотя кланялся. А потом в фойе меня окружили восторженные любители музыки. И я раздавал автографы. Много. Писал: «Желаю счастья! Ку!» А какой-то юноша крикнул: «Величайшему композитору 20 века Кончели! Ура!» И все его поддержали. Я понял, что меня чествуют, потому что думают, что я Кончели, и ушел домой в плохом настроении.
Писал в своей книге Георгий Данелия, который немного опередил Кончели. Скончался в апреле 2019 года. В интервью «Эхо Кавказа», записанном в 2015 году, Кончели отмечал, что всегда, за какой бы жанр ни брался, он никогда не работал спустя рукава и всегда относился к себе критически.
Я все время с сомневаюсь по сей день, потому что никто не знает, что произойдет в будущем. Если в будущем будут находиться исполнители, солисты, дирижеры, которых будет интересовать эта музыка, тогда выяснится, что все мои труды были не напрасны. Но может произойти нечто другое. Все эти партитуры и эти произведения могут вдруг стать принадлежностью библиотечных полок.
В том, что произведения Гии Кончели не осядут на библиотечных полках, нет сомнений у режиссера Роберта Стуро, с которым связана еще одна театральная глава жизни Кончели.
Это большая потеря, потому что действительно для создания лица нового театра Уставили, он сыграл очень важную роль. И не будь его все эти мои спектакли, и вообще я сам был бы иным.
Стуро вспоминает один из последних разговоров, который состоялся между ним и Гией Кончели.
Однажды я пришел к нему в больницу, поздно ночью, слегка выпивший. Я говорю ему, что ты все равно умрешь раньше меня. Он говорил, нет, ты умрешь. И так мы шутя спорили. И вот я выиграл спор, к сожалению.
Гию Кончели проводят в последний путь из театра Руставели 5 октября. Композитора, ценившего тишину, похоронят в Дедубийском пантеоне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.